Тема сегодняшней лекции. Записываем первый пункт. Большевистский переворот 25 октября 7 ноября 1917 года. Реакция собора, точка, в том же пункте, свидетельство митрополита Вениамина, тогда архимандрита, Фетченкова. Большевистский. Послание патриарха Тихона от 19 января до 1 февраля 1918 года, в кавычки берем, против гонителей и врагов истины Христовой и всех проливающих неповинную кровь. Точка в том же пункте. Соборное одобрение послания патриарха Тихона от 22 января того же года, деяние 67. Третье. Декрет советской власти об отделении церкви от государства и школы от церкви. 23 января / 5 февраля 1918 года. Да, 22 января / 5 февраля, то есть новый стиль. В квадратных скобочках возьмем. Подготовка декрета в декабре 17 года. Доклад Шпицберга. Ответ церкви на декрет советской власти. Четвертый пункт. Соборные акты торжества православия 1917 года. В скобочках. Деяние 94 от 27 февраля / 12 марта 1918 года. Итак, мы сегодня с вами занимаемся взаимоотношением церкви с новой государственностью, которая возникла после Октябрьского переворота. Новое государство, большевики пришли к власти, и сразу в каких отношениях они оказались по отношению к церкви и в частности к собору. Значит, собор работает, и голос церкви выражается, конечно, прежде всего, голосом поместного собора. Тогда еще никто не подозревал, что большевики пришли всерьез и надолго. Это нужно хорошо запомнить. В этом смысле и на соборе пророка не было. То есть Господь свою волю не изменил. Значит, нам сейчас предстоит, во-первых, попробовать разобрать, кто такие большевики. В связи с этим я должна сказать, что вообще никакой карловацкой литературы по этому вот периоду времени читать нельзя. Не потому, что она тенденциозна, а потому, что, понимаете, не моются в грязной воде. То есть люди, которые сами ничего не понимают, и однако же пытаются учить других, а им сами учиться. Так вот, поэтому к вопросу о большевиках надо сказать, что на соборе тогда же раздавали голоса, которые награждали, значит, большевиков эпитетами сатанистов и жидомасонов. И то, и другое абсолютно неверно. Что касается масонства, то нечего и говорить. Масоном был Сергей Семенович Уваров, автор уваровской формулы «Самодержавие, православие, народность», то есть формулы, которую принимали многие традиционно. И масоном был Василий Андреевич Жуковский, автор, значит, слов гимна Российской империи «Боже, царя храни». Так что, если уж на то пошло, то масонов они, так сказать, проглатывали и не морщились. А вот что касается большевиков, то как раз в свете крестовой правды и уже после того, как они ушли без возврата, мы уже теперь спокойным и трезвым оком можем оценить. Прежде всего, это была обыкновенная, средняя русская интеллигенция. Это всегда гимназия и, как правило, университет. Правда, чаще экстерном. Но высшее образование у большевистской верхушки было. Затем, после этого высшего образования, большинство из них становились так называемыми профессиональными революционерами. Не все были безбожники, чаще-то теплохладные. Ну, впоследствии в их ряды вошли и верующие, но либо насильственно мобилизованные, либо добровольно примкнувшие. А вот нам сейчас интересны как раз искренние большевики и искренне восставшие не только на церковь, но и на имя Божие, на истину Христову. И вот лучше всего о таких несчастных скажет бывший такой, то есть Василий Васильевич Розанов. И вот в его произведении «Революционная обломовка», написанном, это в книге «Черный огонь», то есть это уже 17-й год, в апреле где-то, напишет он так. «Мы еще с гимназии прошли школу, прошли и, главное, заучили на память, и что делать Чернышевского, и Прудона с его лозунгом, что всякая собственность – это кража». Действительно, выражение Прудона прямо такое – «Проприете эля вол» – «Собственность – это кража». Это я узнал в 4-м классе гимназии, когда прочел у Ля-Саля статью «Железный закон». И помню, с каким отчаянием ходил по Нагорному берегу Волги в Нижнем под огненным действием этой статьи. Оно было огненное, это действие. К Ля-Салю присоединилось действие Романа Шпильгагена «Один в поле не воин» с его героической гибнущей личностью Лео Гутмана. Гутман – хороший человек по-немецки. Итак, мировоззрение складывалось в 4-м классе гимназии. Все рабочие. Да какое масоны? Масоны – это голубушка-клеймо, которое ставилось не по адресу. Это мировоззрение складывалось у детей в детстве, в отрочестве. И складывалось добровольно, вопреки урокам закона Божия. Все рабочие, все трудовое человечество представляла затиснутым в тиски заработной платы, спроса и предложения, и системы косвенных налогов, так что в изложении Лассаля не оставалось никакой надежды на улучшение и облегчение путем нормального хода истории. И можно было чего-нибудь ждать просто от разлома истории, от бунта, от революции и насилия. Это я читаю, как формировалась революционная психология у тогдашней интеллигенции, притом с детства, с 4 класса гимназии. Вот они когда становились революционерами. А в 18 они уже были готовы бросать бомбы. Так вот, буржуазия тоже фатально и роковым образом для себя сложившаяся, тоже виновная без вины, кроме естественного желания себе прибыли, тем не менее сидела пауком над народом, высасывающим все соки из него просто по какой-то зоологической экономической литературе и по зоологическо-экономическому своему положению. Так устроено. Тоже чуть ли не по благодати. И революция была единственной зарею, которая обещала сокрушение этого окаянного царства проклятой благодати. Вот где терялась религия, Бог и все 10 заповедей. Терялись с радостью, терялись с единой надеждой. Потерять Бога значило найти все, потому что в человеческом сердце как-то живет. Бога-то еще я не очень знаю. Он туманен. Вот я победоносец. Вот она детская вера. Вот она детская вера. Детскую веру никто не будет отстаивать. А фактически она притворялась и оборачивалась религиозным невежеством. Именно это. Бога-то я не очень знаю, он туман. Но мне на земле дано любить человека, прижаться к человеку. Ведь Есенин, мы его только что проходили. И если Бог этому мешает, если Бог не научает, как помочь человеку, не надо и Бога. И даже хуже, чем не надо. Произносили слова такие, что и страшно повторять. И произносили в детстве, а стариком страшно повторять. Вот это то, что надо запомнить. Без этого непонятны большевики. Без этого непонятна революция. И без этого непонятно вот эти грядущие десятилетия взаимоотношений церкви и
государства. Вера, да. Михайловна, а Розанов в каком году родился? В
56-м.
То есть это еще задолго до революции?
Задолго до революции. Это где-то 70-й год. Это как раз начало, так сказать. Там хождение в народ. А тут, да, еще Ленин не родился, а он уже читает Лассаля. Он уже готовенький, да. Так вот, теперь мы видим, кто пришел к власти. Как раз того самого 25 октября. 25 октября собор заседает в Москве, а в Петрограде уже произошел Октябрьский переворот, и произошел, друзья мои, почти бескровно. Почему? Извольте. Охрана Зимнего дворца все-таки из регулярных частей была распропагандирована большевиками, сложила оружие и разошла. Вот почему. Защищали-то юнкера да женский батальон, мальчишки и бабушки. И надо сказать, распропагандировано ораторами-большевиками, это время расцвета национального красноречия. И в первую очередь как раз среди большевиков. Не надо забывать. Бухарин, Калинин, Пятаков, Радок, не говоря уж о Троцком, это блестящие ораторы, друзья мои. Конечно, отчасти это массовый, если будет вопрос после занятий, то я вам расскажу тоже на запись то, что я знаю от очевидцев. Речь Луначарского к революционным матросам. Свидетелем был Корней Иванович Чуковский, старший друг моего отца, и он это дело ему рассказывал в лицах. Это я потом, если будет вопрос, я расскажу. А пока так. Но с другой стороны, это время абсолютно безответственного высказывания. Конечно, Лев Давидович мог самосжигаться на трибуне. Летели его волосы, горели глаза. С другой стороны, вот сказать, до, так сказать, официального объявления о подготовке Брестского мира, что мира не заключать, войны не вести, какой разумный человек мог это понять? А это, друзья мои, тоже принцип советский, пришедший ко власти. Не надо разумного человека. Пусть они идут как кролики. В этом отношении очень советую прямо в качестве дополнительной литературы прочесть «Солнце мертвых шлёв». Нужно. Вот там тоже оратор так вот, так сказать, летя волосами и горя глазами, скажет, что ушел в ранку, а весной 21-го года хлеб не дали посеять, потому что с землей, видите ли, не разобрались. Но оратор им обещал, что хлеб будут возить на аэроплан. Да, поверили. И представьте себе, народ уже с осени 21-го года мрет с голоду, и вот одному такому умирающему с голоду тот же Шмелев обращается с вопросом, а где же аэропланы-то? И тут уже у человека рождаются свои слова. Не с руки, с аэропланами. Тут море, тут горы, опасаются. Так вот.
Детская вера была?
Да, тоже, именно. Только детская вера в новую власть. А к ней привыкли. Раньше была вера в царя. Тоже. Мы того не знаем, начиная с царей московских. Мы того не знаем. Кто знает Бог, да великий государь. Сегодня мы с вами рассмотрим ответ крещеных, рабочих и небезбожников после захвата большевиками синодальной типографии. Они говорят, что мы лояльны по отношению к церкви, к собору, мы набирать, печатать будем, но есть ли нам разрешат комиссары? А почему? Мы как раз к этому вопросу перейдем, только чуть пониже. Итак, вот большевики, как мы их тут описали, вот они приходят к власти уже 25 октября, значит, октябрь, ноябрь, до конца декабря собор их практически не заметит. Это тоже важно. Впоследствии и протоиерей Голубцов, и Вениамин Федченков, и масса свидетельств прямо в протоколах собора, они сами поражают. Они продолжают спокойно заседать, решать текущие вопросы, как если бы ничего не произошло. Действительно, по выражению Вениамина Федченкова, продолжали заседать, как ни в чем не было. Этому, правда, очень помогло то, что на соборе лично не любили Терецкого. Вот, на этом соборе лично не любили и митрополита Владимира Терецкого. Тихона уважали. Владимира не любили. И уже когда его, когда он был убит, как бы оглядываясь назад, просто оратор на соборе сказал, что ведь у нас здесь сложилось отношение к митрополиту Владимиру. И это не было отношение любви и послушания.
А почему? Да что его не
было? А вот так, не пришелся. Не пришелся. Но его не любили без всяких разговоров. Поэтому он и уехал. Как бы гонимый вот этим, вот этой атмосферой, этим воздухом нелюбви. Так вот. Пишет далее Вендемин Федченков как раз о настроении на соборе, что признавали и тех, и других. То есть как бы не отрекались от прошлого, но уже признавали и нынешнее. Как это получается? Чисто православно. Разве Кириллий, помните, иконоборческий период не был ли лояльным? Был. Но стоило ее свергнуть Никифору Первому в тот же день. Он был, то есть, ну, на следующий день. В этот день ему притягнули войска, на следующий день его короновал и миропомазал святитель Тарас. Все. Ирину голубушку сначала в почетную ссылку, а потом уже и в непочетную. А под крепкий караул, в котором она скончалась через полгода от горя. Так вот, принцип это сугубо православный. Все императоры практически узурпатывают. Стало быть, когда задушили Михаила Третьего и, значит, вступила новая династия Македонская, только дождались, чтобы она вступила, и тут же ее повезли. У нас Павла точно так же. Хоть бы какой-нибудь голос хоть не церкви, но духовенства в частном порядке, что этого миропомазанного государя, значит, давит шарфом, а в соседней комнате расхаживает Бениксен, и его спрашивают, давить до конца или не давить. И он отвечает, до конца давить. А потом он герой войны 12-го года. В совещании в Филях главные противники купили Бениксен. Да и Кутузов знал, что этому самому Павлу предстоит помирить. Так вот, именно на то и на пару. Понимаете, там и там, если там, значит, и там монархии, и тут монархии, а кто сидит, не так уж важно. Так и тут. Там были республиканцы, и эти республиканцы. Значит, надо дать им додраться. Антоний Храповицкий так и говорил, ссылаясь там на притчи, то есть на книгу Ветхого Завета, не хватай за головы псов дерущихся. Вот который победит, того и признает. А действительно, кто победит, тот и власть. А всякую власть велено признавать. Притча Соломонова, да. Итак, вот Вениамин пишет буквально так. Большинство членов собора были благоразумны, осторожны и даже уже пассивно лояльны к тому, что делалось вокруг нас. Государство имеет свои задачи, а церковь свои. Пока нам лучше быть в стороне, ожидая конца событий. Это как раз то, о чем я говорила сейчас. И мы спокойно, совершенно спокойно продолжали свои занятия над собой. Ну, сильно забегая вперед, скажу. Последнее заседание собора состоялась 8 сентября 18 года на Рождество Богородицы. Но Карташов дает еще дополнительную дату 8 сентября 19 года. То есть ровно год приводили в порядок документацию, протоколы, вообще все деяния собора. То есть собор закрылся, уже шла вовсю гражданская война. А вы знаете, для бумажки откалывали. Так вот, продолжаем опять Вильгельмина. Благоразумие говорило нам, что уже придется мириться с пришедшей новой жизнью и властью. И мы заняли позицию посередине, и, пожалуй, это было верно исторически. Церковь встала на линию нейтральности, не отрекаясь от одной стороны, но признавая уже другую, новую. Впоследствии, правда, в отношении именно патриарха Тихона, это отношение было названо святой аполитичностью. Я бы назвала это отношение пребыванием над схваткой. То есть на некоей духовной вершине, с которой дерущиеся созерцаются как на ладони, и любить и жалеть можно все. Другое дело, что наказывает. Но это как наказывает. Надо сказать, что много разговоров и на соборе, и впоследствии в 1922 году, то есть когда уже готовились процессы церковников, много шло разговоров о церковном имуществе. Так вот, сильно забегая вперед, я должна сказать, дело, конечно, не в собственности. Все члены собора и члены церкви впоследствии исповедовали веру Иова. Бог дал, Бог и взял, благословенно имя Господне. Дело не в имуществе. Дело в том, что собор тогда же встал на стражу души народной. Вот как раз в послании Тихона мы этот момент подчеркнем. Нужно было отделить черное от белого. Нужно было обозначить своим словом правильным денной грабеж. Свято-татство. Как уже на процессе этот самый адвокат спросил Тихона, выходит, мы воры по святым вещам. А они сами. И вот этими верными словами нужно было это явление и назвать.
То есть денной грабеж душ народных? В этом смысле?
Понимаете, когда происходит денной грабеж, то он развращает и грабителя, и вносит уныние или смущение в душу ограбленного. Мало ли что, пусть тебя ограбили, но скажи ему своими словами, что ты мой друг, вор. Все. Итак, теперь второй пункт. Мы переходим, собственно, к посланию патриарха Тихона от 19 января до 1 февраля 18 года. То есть, это значит память Макария Великого. Этот вообще день у нас будет с вами фигурировать еще много раз. Против гонителей и хулителей веры Христовой. Надо сказать, что это послание с самого начала расценивалось как послание одного Тихона, кто бы его не сочинил, не соборное послание. Не соборное послание, хотя и были такие вот версии, слухи, известия, что сам текст сочинял князь Евгений Трубецкой, что действительно по стилю это резко отличается, и даже по лексике от самого патриарха Тихона. Но надо сказать, что Тихон подписал его сам и один. Сам, как пастырь и предстоятель.
А почему, Вера Михайловна, они не хотели принимать этих пастырей?
Подожди. Сейчас Тихон с самого начала берет всю ответственность на себя и всю церковь заслоняет своим
телом. Да?
Да. Во всяком случае, он никого к этому не приглашал. Только он сам. Поэтому и расценивалось оно как послание патриарха от 19 января. Начиналось оно так. «Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова на русской земле». Слава Богу, уже не ведомство православного исповедания. Слава Богу, Христова Церковь на русской земле. И даже не русская православная, а правильное слово «Христова Церковь на русской земле». Гонения воздвигли на истину Христову, явные тайные враги сей истины, и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово вместо любви христианской. Всюду сей семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Ну, насчет братоубийственной брани основание было полное, поскольку 5 января, значит, открыто учредительное собрание, и тут же разогнано. 5 января по-старому, пока дата по-старому. Значит, с 5 по 9 января, опять дата знаменитая, с 5 по 9 января состоялось несколько демонстраций мирных в поддержку учредительного собрания. И все эти демонстрации были не только разогнаны, но и расстреляны. Поэтому это убийственное брань. Значит, дальше в послании уже по докладу. Послание само по себе докладывается собору. Значит, говорится об убийствах без суда, так. Затем об обстрелах храмов. Ну, обстрелы храмов – это вот что такое. Это юнкера засели в Кремле, а с Ходынки, значит, пошли большевистские дальнобойные пушки. И вот обстрелы храмов, собственно, не храмы сами по себе, а людей, которые засели в Кремле. Поэтому пострадала церковь 12 апостолов и сгорело здание патриаршей резницы, а содержимое, так сказать, было расхищено. Дальше. Разрушение церквей – это то же самое. И отчуждение церковных земель – вот это уже началось. Под предлогом, что они являются народной собственностью. И, наконец, большевики прямо не названы, но в третьем абзаце послания прямо сказано о людях, захвативших власть. То есть большевики не могли не принять этого дела на собственный счет. Затем надо сказать, что вообще послание составлено неудачно. В нем есть явная путаница, вроде такой: «Запрещаем вам приступать к таинствам». Простите, безбожники давно от таинств отказались. «Анафематствуем вас, если вы еще носите имена христианские». Извините. Христианские имена общераспространенные. Они их носили даже не крещенные, как тросы. Собственно, большевики продолжали участвовать в таинствах, но в тех таинствах, в которых, так сказать, участвовало третье лицо. Крестить детей. От причастия можно отлучить, но чем виноват невинный младенец? И крестила детей вся большевистская верхушка, не говоря уж о тех, которые пониже. Например, Камень. Почему я это знаю, что в кумовья был приглашен Блок и согласился. Так что он был еще и кумом супругов Кавилиных. Так вот, ну и тем более какой-нибудь командарм Шиловской в 21-м году, то есть до заключения патриарха, просил развода церковного для своей будущей жены Елены Сергеевны, по первому мужу Ниёловой, урожденной Нюрнберг, для того, чтобы сочетаться с нею церковным браком.
А Света Аллилуева крещена?
Крещена. Так вот, для того, а дело в том, что ведь в конце жизни, то есть последние годы жизни, начиная примерно с 26-го года, и сама-то Надежда Сергеевна начала открыто ходить в церковь. Так вот, Аллилуева, жена третья и любимая, товарищ Сталин. Так вот, третья. Первая — это Екатерина Сванидзе. Вторая — вот эта вот незаконная, которая в этом самом, в Туруханской ссылке, а это третья. Если вы еще носите имена крестьянские, так вот, надо сказать и даже отдать честь, в общем-то, государственной мудрости большевиков. Единственная реакция на послание патриарха была та, что они задержали печатание этого послания, и то не в самом начале, а уже в середине, когда уже многие экземпляры были отпечатаны. И, значит, состоялся следующий диалог. Диалог такого характера. Что значит рабочие, сейчас все-таки такое, даже жалко пропускать, до чего все это дело характерно. Нет, это, друзья мои, вот, Священный собор Православной Российской Церкви 17-18 года, вторая сессия. Это протоколы собора и все сопутствующие документы. Реакция рабочих была следующая. Если бы мы не послушались народных комиссаров, это они говорят, то оказались бы предателями рабочего класса. И второй пункт. Противление грозило бы нам изоляцией от всего рабочего класса Москвы и бойкота. То есть прямо иудейская реакция, боялись, что отлучат от синагоги. Но на самом деле они, главное, заявили, что мы, вообще говоря, к собору лояльны, материалы ваши печатать будем, но рассматривать их как частные заказы. А если сейчас уже нам запрещено, то, конечно, печатание этого послания мы прекращаем. И все. Другой реакции большевиков на это послание не было. И, наконец, в конце послания сказано призыв к православным не вступать ни в какое общение с большевистскими преступниками. Но вы знаете, первый, кто нарушил это дело, был сам собой. Сразу же начинается конструктивный диалог с теми самыми большевистскими преступниками. Ну, теперь буквально несколько организационных моментов.
Значит, Вера Михайловна, послание никакой силы не имело?
Фактически, да. Потом, конечно, оно было сразу же вменено как и не бывшее. Но сейчас мы рассматриваем буквально вот только три дня. Значит, 19-го Тихон его подписал, и оно сразу было выпущено. В 20-м оно получило как бы соборное одобрение. Нет, еще не соборное одобрение, а было собору сообщено.
этого одобрения. Священный собор с любовью приветствует послание. Подъят меч духовный против тех, кто совершает непрерывное надругательство над святынями веры и совести народной. Священный собор свидетельствует, что он пребывает в полнейшем единении с Отцом и молитвенником Церкви Российской, внемлет его призыву и готов жертвенно исповедовать веру Христову против ее хулителей. Вот этот собор, значит, эту формулировку, значит, соборного совета зачитываю, и собор утверждает определение комиссии, но одновременно было распоряжение прочесть послание патриарха во всех храмах города Москвы. Член собора Чернуцан свидетельствует, что послание патриарха читали далеко не во всех московских храмах. То есть вопрос этот сразу в жизни церкви стал спорным, и ни патриарх, ни собор не стал настаивать. Вот это первое, что нужно хорошо запомнить. И, наконец, анафема была безымянна. Если вы еще носите имена христианские, это, конечно, так сказать, ни о чем не говорит. И надо сказать, что уже на соборе некоторые его члены, вроде протоиерея Востокова, сразу же обратили внимание, что как-то вроде как оставлено пространство для попятного хода. Например, он пишет так. Нет в наших действиях достаточной принципиальности, твердости и решимости. И, наконец, значит, в конце послания сказано призыв к православным не вступать ни в какое общение с большевистскими преступниками. Но вы знаете, первый, кто нарушил это дело, был сам собор. Сразу же начинается конструктивный диалог с теми самыми большевистскими преступниками. Ну, теперь буквально несколько организационных моментов.
То есть, Вера Михайловна, это послание никакой силы не имело?
Фактически, да. Фактически, да. Потом... Конечно, оно было сразу же вменено яко не бывшее. Но сейчас мы рассматриваем буквально вот только 3 дня, значит, 19-го Тихон его подписал, и оно сразу было выпущено. В 20-м году оно получило как бы соборное одобрение. Нет, еще не соборное одобрение, а было собору сообщено. Священный собор с любовью приветствует послание. Подъят меч духовный против тех, кто совершает непрерывное надругательство над святынями веры и совести народной. Священный собор свидетельствует, что он пребывает в полнейшем единении с Отцом и молитвенником Церкви Российской, внемлет его призыву и готов жертвенно исповедовать веру Христову против ее хулителей. Вот этот собор, значит, эту формулировку, значит, соборного совета зачитывают, и собор утверждает определение комиссии, но одновременно было распоряжение прочесть послание патриарха во всех храмах города Москвы. Член собора Чернуца свидетельствует, что послание патриарха читали далеко не во всех московских храмах. То есть вопрос этот сразу в жизни церкви стал спорным, и ни патриарх, ни собор не стал настаивать. Вот это первое, что нужно хорошо запомнить. И, наконец, анафема была безымянна. Если вы еще носите имена христианские, это, конечно, так сказать, ни о чем не говорит. И надо сказать, что уже на соборе некоторые его члены, вроде протоиерея Востокова, сразу же обратили внимание, что как-то вроде как оставлено пространство для попятного хода. Например, он пишет так: «Нет в наших действиях достаточной принципиальности, твердости и решимости. Недавно анафематствовали. Но кого? Не знаю. Анафематствовали отвлеченными фразами. Личности не упомянули. Анафематствовали духа. А потом вскоре пошли с переговорами, с просьбами туда, откуда исходит гонение на церковь. Во имя чего и во имя кого пошли? Пошли-то, друзья мои, во имя Христа. Во имя Христа, которым апостол его Павел засвидетельствует, что Господь хочет всем спастись и прийти в разумение истины». И наоборот, мнение вот такого вот протоиерея Востокова так и осталось его частным мнением, то есть прозвучало в воздух, ему даже никто не возразил. То есть оставили его, так сказать, говорить в пустое пространство. Действительно, анафема... Нет, он радостно эмигрировал.
Восторга.
Конечно, Востоков радостно эмигрировал. Протоиерей Востоков — это, как его называл Вениамин Фетченков, самомнительный проповедник, который думал, что можно прекратить гражданскую войну, значит, крестным ходом. Так вот, крестный ход не состоялся, и его, так сказать, отвергли даже синод Юга России, то есть прибел. Вот. А этот самый, нет, протоиерей Востоков радостно эмигрировал и умер уже после войны.
Ну, придется торопить гражданскую войну, или уже когда она шла?
Она уже шла. Так вот. Итак, была дана безымянная анафема действиям, словам и даже мыслям. Это в том месте, где речь идет о тайных врагах, но не личности. Востоков сказал, что, мол, анафематствовали духа. Действительно, духа, зависти и ненависти. И, наконец, такая безымянная анафема дана в предупреждение членам церкви, что для церкви неприемлемо и что, безусловно, отметается. И, наконец, в конце обращения, то есть в конце послания патриарха, есть обращение к безумцам, безумцы в кавычках, это его выражение, с призывом опомниться. Таким образом, даже послание патриарха от 19 января оставляет духовное пространство для последующего конструктивного диалога, каковой диалог и был открыт немедленно, уже в феврале-марте, и была образована специальная комиссия для переговоров как раз с народными комиссарами. В эту комиссию вошли только миряне, члены собора, Александр Дмитриевич Самарин, присяжный поверенный, то есть известный юрист, в том числе церковный, Николай Дмитриевич Кузнецов. Впоследствии мы их обоих увидим в деле церковников в 22 году. Из крестьян Юдин и Малыгин. Всего обыкновенно 5-6 человек, но вот эти четверо неизменные, то есть кочуют в любом составе. Большевики со своей стороны выставили следующих. Они не показали членам собора не только Троцкого, но даже Ленина. Показаны были трое. Елизаров, ленинский зятёк, муж Анны Ильиничны. На тот момент он народный комиссар по социальному страхованию. Но это человек, по крайней мере, как у Достоевского сказано, с привычками порядочного человека. Затем тогдашний министр юстиции, то есть народный комиссар юстиции Курской, впоследствии оказался врагом народа. Естественно. И, наконец, Бонч Бруевич из польских дворян и в прошлом принадлежал к большому свету петербургскому. Так что нельзя отказать в некотором такте. Выставили приличных людей. И с приличными людьми предстоял приличный разговор. Надо сказать, что, во-первых, вот это значит комиссия большевистская сразу заняла соглашательскую позицию, то есть такого характера, что, мол, дескать, мы тоже можем ошибаться. Прежде всего, мы ждем от собора, значит, конструктивного диалога и, прежде всего, ответа, контрзаписки или петиции, какие эти самые положения нашего декрета вы считаете для себя неприемлемыми. Во-вторых, декрета советской власти, да нет же! Декрет, я забегаю вперед. Конечно, декрет от 23 января, то есть 19 января послание патриарха, а 23-го, как ни в чем не бывало, декрет. Притом декрет не являлся ответом, потому что варианты декрета стали публиковаться еще в декабре. 3 декабря в газете «Правда» был опубликован один из вариантов декрета, и 6 декабря в газете «Утро России» второй вариант декрета. То есть, как бы и большевики, невзирая на собор, продолжали работу. Именно в том-то и дело. Вот своя, у нас своя. Так вот. Надо сказать, что во время работы собора патриарх всегда подчеркивает, что никакой абсолютной власти у него нет. Он сам постоянно находится перед судом собора, и на суждение собора он выносит все свои акты. В частности, вот этот акт, то есть послание от 19 января. И значит, если собор, так сказать, принимает, одобряет с подачи соборного совета, то вот реакция всего тела церковного сразу оказывается половинчатой, то есть в жизнь церкви это послание не входит. И в первую очередь тем, что послание патриарха читали далеко не во всех московских храмах, а он не стал настаивать. В отличие от декларации Сергия, там уже он настаивал, чтобы читали во всех московских храмах, и если должен быть отказываться. Ему просто эту декларацию, присланную, клали в чистый конверт и посылали обратно в Сокольники, где он тогда жил. И тут он обращался с разъяснениями, например, разъяснение ленинградской паствы от января 29-28 года.
А что, про какое вы говорите?
Декларация Сергия, она настоящая от 29 июля 27 года. А что нас не притесняют, это ответ журналистов. Журналисты — это вообще иностранные пресса. Они к жизни нашей церкви не имеют отношения. Это просто люди, которые гонятся за сенсацией. Декларация Сергия 27 года. Другой не был. Про что она? Декларация, ну, вы знаете, мы будем очень внимательно ее изучать. Конечно, занятий через 10 или 12. Но в любом случае, если ты, мой хороший, сейчас не знаешь, что это такое, то и не надо. Я просто провожу параллель. То есть, если Сергий в 27 году настаивает силу канонического послушания, чтобы декларацию во всех храмах, где его поминают, читали, то Тихон не настаивает, не читают и не надо. Раз вы не согласны, ваша добрая воля, я не настаиваю. Вот это я вам специально обращаю ваше внимание, просто чтобы на будущее вот это дело вам иметь в виду. А теперь записываем третий пункт. Значит, декрет советской власти от 23 января 18 года об отделении церкви от государства и школы от церкви. Ну, впоследствии я вам просто дам ксерокопию, у меня ее нет с собой, дам просто ксерокопию вот этого самого декрета, значит, чтобы вы знали его полный текст. Ну, вкратце я должна сказать его основные моменты этого декрета. Прежде всего, первое. Лишение церкви как таковой, то есть всего церковного тела, прав юридического лица. Более того, церковь как таковая до 27 года перестает быть субъектом диалога с властями. Власти согласны вести диалог только с приходскими общинами. Здесь нам сразу же предстоит вспомнить в Евангелии от Луки слова Христовы. «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, Петру сказано, да не оскудеет вера твоя». Переговоры с большевиками, вообще с большевистской властью, как центральной, так и властью на местах. Имеет право вести такие переговоры только приходские общины. Не епархиальный архиерей, не епархиальное, значит, управление, и тем более не центральное управление, а только ячеечка, приходская община, 20-ка. Да, в лице как бы рабочих и крестьян. Вот об этом как раз и сказал Господь от Луки, глава 22, стих 31, и сказал Господь: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». И это сказано первоверховному апостолу Петру. То есть сеять вас, как пшеницу. субъектом, так сказать, правовым отныне с самого 18 года стала только приходская община. Сначала 50 человек были объявлены нормой, а потом уже 20. Впоследствии понятие двадцатки было уничтожено только в 89 году. Как видите, хорошие 70 лет.
Конечно!
Двадцатка решала даже вопрос о юрисдикции. Она могла переходить куда угодно. И голосованием двадцатки было, например, куда вы относитесь, поминаете серьги или нет. А, значит, а может, вы к Иосифу Петровым, а может, тут расколов сразу появилось целый букет. К любому может идти. Иногда голоса двадцатки разделялись, и тогда день служили поминающие, день непоминающие. Что вы! Двадцатка решала все вопросы. И главное, договор на храм и на пользование церковным имуществом, включая священные сосуды, заключался только с двадцаткой.
Слуга народный, настоящий.
Священник, да. Священника могут посвятить там где-то. Если двадцатка его принимает, пусть служит. Если двадцатка его выгоняет, на здоровье.
Вы сейчас не имеете права на что-то, если батюшка не подходит. Что вы с ним имеете право делать?
Нет, только жалоба патриарху.
Вот
да.
Не ниже,
потому что патриарх является епархиальным архиереем Москвы.
Да. Глава отсечена была.
Да. Да, именно глава была отсечена, совершенно правильно. Затем, это значит первый пункт, второй пункт, лишение церкви имущественных прав. В комментарии Кузнецова это значилось как каторжник, поскольку в дореволюционной России только каторжники были лишены имущественных прав. И, наконец, третье. Изгнание закона Божия из всех государственных школ. Притом было предупреждено явно, что все в будущем все школы станут государственными. На тот момент еще множество частных. Но уже, так сказать, большевики объявили, что будет. И теперь мы опять возвращаемся как бы к народному пониманию. Заметим себе, что если изгнание закона Божия из школ встретило единодушный протест всего народа, то лишение церкви юридических и имущественных прав не встретило никакой реакции, его просто не поняли. Конечно, надо сказать, что привыкли к синодальному устройству, когда церковь была частью государства и тоже ничего не имела. Но во всяком случае, изгнание закона Божия было понятно и неприемлемо. Сначала шли письма в адрес собора, потом догадались, устроили объединенное заседание родительских и законоучительских организаций Москвы и Петрограда от 11 февраля 18 года. Опять по-старому. И вот в ответ, вот на эту очень решительную петицию родительских комитетов было опубликовано в «Известиях». Правда, что касается Москвы, распоряжение что закон Божий сохраняется во всех школах, но становится факультативным. Во-первых. Во-вторых, запрещается принуждать учащихся к сдаванию закона Божия, то есть по желанию могут. И в-третьих, оплата закона учителя трудов запрещена как из государственных, так и из дополнительных сумм. То есть хотите, складывайтесь и платите ему сами. Все-таки это явный попятный ход. А что касается церкви, то здесь они уперлись и в сущности затянули время. Собор закончил работу, значит, окончательно на Рождество Богородицы 19 года, а закон от 23 января так и остался в силе. То есть никаких поправок к нему, вот к первым двум важнейшим пунктам. Отчасти да. Отчасти да. Никаких поправок к нему сделано не было. Ту поправку, конечно, потом все равно возьмут назад. Но это уже, так сказать, власть меняется, она только ужесточается, только крепнет эта глыба. А на первых порах, да, пошли на попятную. И, наконец, пожалуй, и сам собор отнесся к делу, можно сказать, без большого понимания. Уже накаляется общественная температура, люди в горячке, а собор благословляет только брошюру Кузнецова. Собор благословляет одну брошюру Кузнецова, значит, с комментариями вот на этот самый закон о свободе совести. То есть, ясно как Божий день, что брошюры на тот момент читали только люди досужие. И вот эти рабочие синодальные бывшие типографии, которые вовсе не считали себя безбожниками, тем не менее их староста ответил соборным представителям. Иначе мы разорвем, так сказать, связи со всем рабочим классом Москвы. А им этого дела не хотелось. О чем это говорит? Вся вот масса русского крещенного народа абсолютно не привыкла мыслить юридически. У них и церковное это сознание было на нуле. Впоследствии на соборе раздадутся уже откровенные голоса по этой части, но это в следующем занятии мы будем разбирать. Как писал в свое время тот же Розанов, русский человек при царе назывался обывателем. Это слово не было ругательным, оно было ходовым. А что такое обыватель? Это в гражданском отношении младенец. Это младенец, которого власть носит на руках, то есть качает и кормит. И он может только плакать и просить. Он ни за что не ответственен. Так знают. А это как раз и есть.
При коммунизме тоже.
Именно. При коммунизме точно так же. Это и есть народная психология, которой большевики воспользовались. Сначала они объявили царя коллективного, олигархию, а впоследствии царя индивидуального. Товарища Сталина. После войны на Екатерине его стали называть богоизбранным вождем. Все. В сущности, гражданственная психология была уничтожена с уничтожением Новгородского Веча. Веча. Вот на Вече там ясно, что каждый ответственен за дела всей Новгородской республики. И князя, кстати говоря, они имели право удалять, прежде всего нравственное право, и уж тем более возражать. А мы тебе кланяемся, княже, а по-твоему не хотим. После этого он уже или уходил, или покорялся. И так народного возмущения против декрета, который был сразу опубликован в «Известии», не было, не состоялось. Собор должен был, еще раз повторяю, призывать и разъяснять. Забегая вперед, скажу, ни призывы, ни разъяснения своего действия не произвели, просто потому, что народ находился тоже результат политики Победоносцева на нулевом церковном сознании. Поэтому мы теперь уже просто как акт церкви должны будем именно изучать реакцию собора. Реакция собора была следующая. Значит, разъяснение сразу же ссылается на 13-е правило 7-го Вселенского собора и 73-е апостольское правило. Оба эти правила вот этим и авторам, и исполнителям декрета от 23 января, так сказать, предусматривают отлучение от церкви. В начале 13-е правило 7-го Вселенского собора. Слушаем. При случившемся по грехам нашим бедствии в церквах некоторые святые храмы, епископии и монастыри некими людьми расхищены и сделаны с обыкновенными жилищами. Ну, то есть иконоборческий период, то есть Константин V Капронил, в каких-то храмах, даже в монастырских, даже конюшни, монастыри, значит, расхищены, мощи Ефимии Всехвальной утоплены в море, словом, большевистские вполне действия. Константин V, значит, скончался, причастившись, между прочим, святых крестовых тайн, помните, да? Вот, значит, то есть каким-то образом ему все эти грехи отпустили. Вот, затем, стало быть, на 7-м Вселенском соборе вот это явление, так сказать, получает церковную оценку. И как с ним бороться? И с отделами, с обыкновенными жилищами. Аще завладевшие оными захотят отдать их, да будут восстановлены по-прежнему, то добро и благо есть. Ну, а наказание, значит, никакого. Покаяние себостаточное. Аще же не така, то суще от священнического чина повелеваем извергати, а монахов или мирян отлучати, яко осужденных от Отца и Сына и Святаго Духа. И довчиняться, и где же червь не умирает, и огни не угасает. То есть отлучаются через анафематствование, бесспорно. Понеже они гласу Господню противятся глаголющему, не творите дому отца моего, дому кухни. Это значит 13-е правило 7-го Вселенского собора, касающееся зданий. И теперь 73-е правило апостольское, касающееся как раз богослужебных предметов. Итак, сосуд золотой или серебряный, освященный, или завесу церковную, никто уже да не присвоит на свое употребление. Беззаконного есть. Аще же кто всем усмотрен будет, да накажется отлучением. Вот это значит уже соборный совет, значит, изыскивает в церковных канонах уже известные церковные крещения против таковых кощунников и беззаконников. Но, друзья мои, это церковный совет! Не все члены собора владели канонами, и уж тем более абсолютно не владел ими церковный народ. Затем. Значит, специальная комиссия вот приходит к такому, так сказать, выводу. И вот после того, как специальная комиссия докладывает собору то, что имеется в церковном законодательстве против таких и подобных явлений, дальше уже собор постановил, изданный Советом народных комиссаров, декрет об отделении церкви от государства представляет собой под видом закона о свободе совести злостное покушение на весь строй жизни православной церкви и акт открытого против нее гонения. Всякое участие, как в издании сего враждебного церкви узакония, так и в попытках провести его в жизнь, несовместимо с принадлежностью к православной церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от церкви. И затем собор призывает православный народ защищать церковные святы. Надо сказать, что в это время еще ни один сосуд не отобран, это будет в 22-м году, и ни один храм не закрыт, кроме храмов военного ведомства. То есть с разрушением царской армии новая Красная армия, значит, попов к себе не принимает, а христианскую веру делает частным делом каждого красноармейца или военачальника. И затем закрыты церкви придворного ведомства на том основании, что и династия, и двор упразднены. Все остальные церкви действующие. То есть ответ собора предупреждает опять-таки весь православный народ, во-первых, что таит этот закон, то есть декрет советской власти, и, во-вторых, как к нему каждый православный христианин относится и должен относиться, если, значит, он желает быть верным церкви. Итак, вот это 23 января. 25 января расстрелян Владимир, но еще собор об этом не знает. 25 января как раз опубликован вот этот вот ответ собора на выход, так сказать, декрета большевистского об отделении церкви от государства. Ну, правда, многие голоса раздавались на соборе, что нечего с этими большевиками валандаться, они вот-вот кончатся и растают как дым. Но эти голоса остались частным мнением говоривших. Одновременно собор принимает какие-то другие решения, более церковно ответственные, в частности, протопресвитер Николай Любимов, то есть настоятель Успенского собора Кремля, и митрополит Сергий Страгородский, будущий нам хорошо известный, составляют молитву о спасении Церкви Православной. Вот эта молитва, значит, на соборе читается и принимается. Но поразительное дело. Вот когда изучаешь соборные материалы, просто диву даешься. Казалось бы, после выхода такого декрета собор мог бы зациклиться на нем. Ничего подобного не было. Это был как частный вопрос. Ему не было посвящено ни одного соборного заседания целиком. Вот зачитали, и сразу следующий вопрос. То есть собор продолжает работать, как ни в чем не бывало. Далее. Именно. Замечательно. Вскочил прыщ, пройдем. А собор продолжает работать. И, наконец, большевики тоже после выхода этого декрета как бы не торопятся его пропагандировать, как бы ничего не произошло. То есть и те, и другие спокойны. Кроме вот приостановки печатания патриаршего послания от 19 января, и кроме вот того, что уже сразу этот вопрос становится спорным, в общем-то народ и московской, и всей русской православной церкви не выходят из мирного состояния. Значит, комиссия тут же формируется, фактическим ее председателем является Александр Дмитриевич Самарин. И когда на соборе раздаются частные голоса, что может быть неудобно держать в комиссии, значит, для диалога с народными комиссарами бывшего обер-прокурора Синода, Самарин пытается сложить свои полномочия, то есть, значит, это дело выносит на соборное обсуждение. Самарина удаляют из этого самого соборного зала заседаний, имеют суждение, приглашают его обратно, и уже собор обращается к нему с просьбой выполнять церковное послушание. И он благодарит за высокое доверие, так что во все последующие встречи, а их было несколько, Самарин принимает неизменное участие. Конечно, выступают крестьяне вот в этой комиссии, особенно Юдин. Он читается то и Юдин, то Юдин, так что можно так и так. И говорит, что те, кто вам пишут, что они, мол, согласны с изгнанием закона, с изгнанием закона Божия из школ, вас обманывают. Это лезть слуху. Крестьяне сами не могут обучать своих детей закону Божию. Поэтому нужно, чтобы он был в школе. Ну, чем кончилось, мы уже видели. И, наконец, товарищ Курский очень любопытно обращается с первым в этом отношении запросом, почему церковь не молится за советскую власть. Действительно, пока что не молится. Ну, Кузнецов отвечает, если мы узурпаторы, то ведь и временное правительство узурпаторы. Почему же вы за них молились? Ну, нашелся только Николай Дмитриевич Кузнецов. То есть он сказал, что, мол, среди членов временного правительства было много верующих людей, которые нуждались в наших молитвах, а если, значит, вы Бога отвергаете, то зачем вам молитва? Но как-то этот вопрос остался спорным, и сам этот вопрос тоже был немедленно занесен в соборные документы. Любопытно. Да. Ну, как я уже сказала, дело было затянуто, декрет так и остался в силе, но ведь дело не только в этом. Пока что церковь укрепляется изнутри. Она укрепляется как тело. Она группируется вокруг своего патриарха. И первое, на чем настаивает сам патриарх, наше дело в консолидации. Объединяйте смеяни вокруг своих пастырей. Объединяйте с пастырей вокруг своего архиерея. Объединяйте с архиереей вокруг патриарха и собора. Во всяком случае, если всенодальный период значит, церковь крепится внешними обручами, то сейчас она начинает укрепляться внутренним единением в духе истины и любви, иными словами, в духе собора. Сегодняшнее занятие мы с вами заканчиваем все-таки актом соборным, актом торжества православия 18 года, когда уже даже патриаршее послание, хотя и с одобрением, все-таки является единоличным актом патриарха. А вот соборный акт читается так. Значит, в неделю православия выпустить 11-е анафематствование против злоумышленников, против мастей. Выпустить. Но добавить новое. Следующее. Читаю его целиком. Глаголющим хульное и ложное на святую веру нашу и церковь, восстающим на святые храмы и обители, посягающим на церковное достояние, поношающим ли или убивающим священники Господни и ревнители веры отеческие, то есть включая мирян, анафема трижды. Вот это уже соборный акт. Затем, при возглашении вечной памяти, выпустить поименное перечисление государей, начиная с Петра I, так как в предшествующем стихе вечная память возглашается всем от рода царей приставшимся. Возглашение вечной памяти усопшим патриархам и епископам православным оставить без изменения. В последнем же возглашении вечной памяти пострадавшим и убиенным выпустить слова в различных походе. То есть пострадавшие и убиенные уже появились теперь на пороге собственного храма. Походов уже не нужно для этого. Затем второе, третье, первое, второе, третье многолетствование опустить, то есть многолетствование царствующему дому, многолетствование синоду и многолетствование воинству, но зато многолетствование начинается так. Великому господину нашему, святейшему патриарху московскому и всея России Тихону, всея Руси это будет при Сергии только, всея России Тихону многое лето трижды.